Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира».
С вами Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».
И прекрасная Екатерина Фалалеева, заместитель генерального директора компании «Метриум». И мы расскажем вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировкой и как не прогадать с соседями. Давайте начинать.
Спонсор этого сезона – компания «Этажи», друг и проводник в мире недвижимости.
Предлагаю не ходить вокруг да около и сразу рассказать нашим слушателям о том, из чего складывается стоимость будущего жилья. Стоимость квартиры складывается из нескольких показателей, нескольких критериев. Мы постараемся сейчас охватить все из них. Первое – это приобретение прав на земельный участок под будущую застройку. И составляет этот критерий, этот показатель около 10% от стоимости будущего жилья. Далее мы учитываем стоимость проведения проектно-изыскательских работ. Эта сумма не столь велика, как предыдущий показатель, и составляет около 1%. Далее наиболее масштабный показатель – это строительно-монтажные работы. Составляет около 50% стоимости будущего жилья. Далее инженерные сети – 21%, благоустройство – около 5%, услуги техники – 5% и содержание застройщика – 8%. Все эти показатели приблизительные, могут разниться от проекта к проекту, но тем не менее дают примерное представление о том, как это выглядит.
Это одна сторона медали, но можно еще рассказать о чем, что не указано в данном перечне. Это условно хотелки застройщика по маржинальности своего проекта. И понятно, что кто-то хочет заработать побольше и верит в эту цифру, а кто-то ставит более реалистичные и приземленные цены. Важным моментом это бренд застройщика, что он строил, сколько лет на рынке, насколько есть у потенциальных покупателей к данному застройщику кредит доверия. Чем кредит доверия выше, то при одинаковых тактико-технических характеристиках цена квадратного метра у застройщика с надежной репутацией будет выше. Наверное, это основные факторы, которые влияют на ценообразование. Еще можно привести пример по эффективности продвижения и продаж того или иного проекта. Чем эффективнее настроена у застройщика рекламная кампания, задействовано максимальное количество каналов реализации, выстроены межрегиональные сделки, межрегиональные продажи, выстроена работа с различными партнерами, приватбанкингами и, не знаю, поставщиками различных услуг, взаимообмен клиентскими базами, у кого данные каналы реализации отработанные на полную катушку, тех застройщиков темпы выше, соответственно, чем больше они продают, тем более агрессивно они повышают цены, и это также влияет на стоимость квадратного метра в том или ином проекте. Быстрее продают, быстрее повышают. Медленнее продают, либо не повышают, либо вводят скидочные программы. Потому что все проекты реализуются с применением проектного финансирования. Денежные средства банков имеют определенную стоимость. И если застройщик не выдерживает определенные нормативы по покрытию эскроу счета, вот поступлению от реализации, для данных застройщиков процентная ставка за пользование денежными средствами по проектному финансированию, она выше. То есть это прямо также влияет на цену квадратного метра.
Стоимость жилья не остается одинаковой на всех этапах строительства. Наоборот, с каждым этапом она растет. Предлагаю разобраться, почему это происходит.
Здесь, наверное, какой пример можно привести. На начальном этапе застройщик продает условно мечту, некий образ будущего жилья, будущего образа жизни в рамках того или иного проекта. Соответственно, при продаже мечты не знаю, пример какой, что иметь лучше, синицу в руке или журавля в небе. Ты приходишь, ты видишь реально голую площадку, возможно, только разработка, только ведется разработка котлована на площадке, и спустя несколько лет проект только будет реализован, и можно будет получить ключи. Понятно, что сейчас задействовано максимальное количество инструментов надежных для потенциальных покупателей со стороны государства, со стороны банков, применение эскроу-счетов, которые гарантируют клиентам возврат денежных средств в случае неисполнения застройщиком своих обязательств по передаче квартиры и недостройке объекта недвижимости. Но в любом случае клиент покупает мечту. И чем ближе визуально идет приближение к этой мечте, тем, соответственно, цена квадратного метра и стоимость жилья, она вырастает. По этой причине на начальном этапе квартиры стоят ниже, дешевле, чем квартиры, когда производится ввод в эксплуатацию. Наверное, это самое простое, правильное обоснование стоимости, роста стоимости цены квадратного метра в зависимости от реализации. Потому что как ни крути, какой бы мощный ни был застройщик, какие бы плюшки не предлагал в своем проекте, все равно это мечта, это в будущем. И что угодно может случиться, на начальном этапе реализации рисков у клиента не получить ключи от своей квартиры выше, нежели чем когда уже объект построен с ключами, и, соответственно, чем выше риск неполучения объекта недвижимости, тем цена ниже. Соответственно, на начальном этапе этот риск максимальный, цены минимальные. На финише риск минимальный, цены максимальные.
А все-таки бывают ситуации, когда цена снижается по какой-то причине. То есть мы видим, что на более позднем этапе цена становится ниже, чем на более раннем. Такие примеры нам известны?
Есть несколько факторов, влияющих на ценообразование. Первый. При грамотном управлении ассортиментом и ценой по проекту, случаев, когда тут важная пометка, без серьезных колебаний на рынке недвижимости, при грамотном ценообразовании таких скачков не будет. Но при неграмотном ценообразовании, что я имею в виду? Ну, условно, на начальном этапе реализации были распроданы все студии, однокомнатные, малогабаритные, двухкомнатные квартиры. Соответственно, на малогабаритные квартиры цена квадратного метра, она высокая. Остаются квартиры крупные, большие лоты. Это, опять же, вот пример такой, среднестатистический объект на крупногабаритные квартиры, цена квадратного метра ниже. И спрос на крупногабаритные квартиры, как правило, начинается, так как на крупногабаритные лоты, в основном это конечный покупатель, который приобретает объект недвижимости для себя, а не для инвестиций. Соответственно, этот покупатель приходит уже на финишном этапе реализации объекта недвижимости. И вот бывает так, когда ликвидные типологии были распроданы, остались либо крупные, либо не ликвидные лоты, а застройщику необходимо пополнять эскроу-счета, чтобы не получить высокий процент по проектному финансированию. И в данном случае для застройщика выгоднее наполнить эскроу-счета за счет некого дисконта, чтобы, снизив стоимость квартиры, темпы продаж увеличиваются, наполняется эскроу-счета, застройщик получает комфортную ставку по проектному финансированию. И в таких случаях могут быть скидки, могут быть дисконты.
А каким-то образом снижение спроса, оно может повлиять на ценообразование?
Это уже вот ту поправку, которую я сказал чуть ранее. Снижение спроса, изменение в геополитике, в эпидемиологической обстановке. Да, то есть
некий форс-мажор.
Не секрет, да. То есть факторы, которые, в принципе, влияют на рынок недвижимости. За последние, условно, 5 лет это был ковид. Очень сильно повлиял и на спрос, и на предложение. В принципе, данная эпидемия послужила толчком для запуска со стороны государства программ по государственной поддержке отрасли. Опять же, привыкли к мерам регулирования в виде государственной поддержки. Сейчас идет плановая отмена этих программ. Это также чувствительно сказывается на рынке. Что может еще быть? Скачки валюты. Резкое изменение валютных колебаний также влияют на спрос рынка недвижимости.
Стимулируют, соответственно,
в зависимости от того,
курса.
Да, в какую сторону меняется курс. Выборы президента, да, то есть, ну, в 2024 году были выборы, за несколько недель до проведения выборов также намечалась стагнация условная по рынку недвижимости. Многие клиенты выжидали и ждали результатов проведения выборов. Не знаю, договоренности какие-то могут пройти, не знаю, там, санкции наложили, тоже влияет. Рынок изменился, не знаю, там, ключевая ставка Центробанка. Что выгоднее, в недвижимость вкладывать или на вклады в банки? Факторов, влияющие на рынок недвижимости, их очень много. И тот пример, который я 5 минут назад рассказывал, это на классическом спокойном рынке. А сейчас колебания могут быть как в сторону разгона продаж, так в сторону и их торможения.
Ну и как следствие изменения цены как в одну, так и в другую сторону.
Да, потому что я вспоминаю еще 10, там, 8 лет назад финансовые модели у застройщиков учитывали сезонность рынка недвижимости. Это, соответственно, весенние, осенние периоды, когда были максимальные продажи, зимой было затишье, летом было затишье. И на основании этого многие застройщики, многие финансовые модели, в том числе банки, которые рассматривали, они строились на сезонности. После ковида и прочих факторов изменений, которые происходят не только у нас в стране, но и на мировом рынке происходят, как таковой фактор сезонности, его можно, конечно, брать как за опорный, но по классике, какую сезонность учитывали там, 8-10 лет назад, ее сейчас фактически нет. То есть посмотреть, соотнести план с фактом, если раньше корреляция это была, потому что рынок был более-менее стабилен, валюта была, курс валюты был более-менее стабилен, ограничений никаких не было, то есть можно было этот опорный план делать и на него в большей степени опираться. Сейчас фактически очень много факторов, которые влияют на продажи.
Ну и каковы же цены на сегодняшний день? Я хотела об этом сказать несколько слов. Сказать, что у нас цена однородна, это было бы неправильно. Цена очень сильно зависит от сегмента и типа недвижимости. В данном случае я имею в виду квартиры или апартаменты. И я хочу озвучить несколько данных, некоторые цифры, которые приводят наши аналитики компании Metrium относительно текущих цен по разных сегментам. Естественно, мы в данном случае охватываем московский регион. Массовый сегмент, средняя цена – это 345 тысяч за квадратный метр. Бизнес – 471 тысяча. За квадратный метр. Премиум – это 660 тысяч за квадратный метр. Высокобюджетные – 1,8 миллиона рублей за квадратный метр. И немного в стороне стоит Новая Москва. Тут цена немного ниже, это около 245 тысяч за квадратный метр. Соответственно, немного отличаются от цен на квартиры цены на апартаменты. В массовом сегменте апартаменты стоят 268-270 тысяч за квадратный метр. В бизнесе это порядка 340 тысяч за квадратный метр. В премиуме цена уже существенно выше, это 731 тысяча за квадратный метр. И в высокобюджетном сегменте 1,7 миллионов рублей. В данном случае Новая Москва в сегменте апартаментов практически равна цене в Новой Москве за квартиры, это 340 тысяч рублей за квадратный метр. И если мы приведем вам примерные данные по самому низкому, по цене лоту и по самому высокому, вы сможете увидеть, насколько велик разброс цен. Я для примера приведу студию в границах Старой Москвы, порядка 20 квадратных метров с чистовой отделкой, она стоит около 6 миллионов рублей. Ну, по нашему мнению, в сегменте квартир на рынке Старой Москвы это минимальная цена. И, соответственно, уже максимальный лот, который мы видим, это порядка 2,5 миллиардов рублей. Это высокобюджетный сегмент. Ну, собственно говоря, тут можно понять, насколько отличается цена за квадратный метр, цена за стоимость лота на рынке московского региона.
Я бы добавил следующее замечание. Это средняя температура по больнице.
Безусловно.
То есть взяли выборку из всех новостроек в том или ином сегменте, в том или ином типе недвижимости, и на данный момент представлена та или иная экспозиция. А если более глубоко уходить в детализацию, то здесь, конечно, нужно смотреть. То есть, вот, например, массовый сегмент в Москве по квартирам 345 тысяч рублей за квадратный метр и массовый сегмент на рынке апартаментов 268 тысяч рублей. То есть, в первом приближении совершенно логично, да, что апартаменты стоят дешевле, чем квартиры. Но если обратить внимание вот на премиум-объект, да, 657 тысяч рублей за квадратный метр и апартаменты 731 тысяча рублей за квадратный метр, пропорция уже совершенно другая. И здесь уже нужно заходить детально в каждый проект, смотреть, потому что премиум, находящийся ближе к центру, стоит одних денег, премиум, находящийся дальше от центра, стоит других. Опять же, здесь нужно накладывать коэффициент, связанный с отделкой, со стадией готовности. Это также влияет на среднее ценообразование. Общее порядок цен, он понятен, но для того, чтобы разобраться более детально, а что происходит конкретно с этим домом в этой локации, это уже более глубокая аналитическая работа, которую нужно проводить с специалистом.
Здравствуйте, агентство недвижимости «Этажи». Чем могу помочь?
Добрый день. Мы с женой ищем квартиру, хотим оформить ипотеку. Во-первых, хотелось бы сначала получить консультацию, какой кредит будет выгоднее. Во-вторых, есть такая проблема. Я работаю вахтами, дома буду не скоро. Вот может ли жена подать за меня документы или нужно оформить доверенность у нотариуса?
Вы и сами можете подать документы из любой точки мира через сайт «Этажи.ком». В личном кабинете можно легко загрузить фотографии документов, а потом заполнить ипотечную заявку. Если есть вопросы или нужна помощь, наш ипотечный специалист подберет вам программу и поможет заполнить анкету. После одобрения кредита вы сможете подписать договор с банком онлайн. Это просто и надежно. Мы поможем.
Отлично, тогда свяжите меня с консультантом.
Конечно, оставайтесь на линии. «Этажи» – это ваш друг и помощник, с которым можно разделить ответственность за ключевые решения при покупке или продаже квартиры. В «Этажах» помогут провести любую сделку с недвижимостью. Нам доверяют клиенты в 260 городах по всей России. Наш представитель будет рядом с вами не только от первой встречи и до успешного завершения сделки, но и после, до последнего платежа по ипотеке. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании или дистанционно с помощью сервиса компании «Ипотека онлайн». Услуги по предоставлению кредита оказывают банки-партнеры компании «Этажи», указанные на сайте www.etaji.com/ipoteka. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
Мы немного коснулись темы влияния курса валют на рынок жилья. Я хотела бы еще раз вскользь коснуться этой темы. Собственно, мы давно уже живем в рублевом эквиваленте и стараемся мыслить и считать тоже рублями. Значительных изменений при изменении курса валюты мы не ожидаем. И предыдущие годы показали, что рублевая цена квартир вырастает от одного периода к другому, но, тем не менее, этот рост меньше, чем вырос курс доллара или евро по отношению к рублю за этот период. Тем не менее, для застройщика рост курса валют означает, прежде всего, рост расходов и себестоимости. А для продавцов квартир на вторичном рынке это снижение стоимости и квартир в валютном эквиваленте. Ну, если все-таки расчет делается и некая сверка стоимости проводится именно в валютном эквиваленте. Соответственно, это два аспекта, которые так или иначе влияют на стоимость квартиры. В связи с ростом курса валют растет себестоимость строительства и, как следствие, рост цены на недвижимость. И любая неопределенность, в том числе и на валютном рынке, увеличивает спрос на более стабильные вложения. И недвижимость в некотором смысле является кризисным активом. Поэтому изменение курса валют, оно так или иначе часто стимулирует рост продаж и интерес к недвижимости. Руслан, и я хотела бы еще вернуться. Мы достаточно подробно рассказали относительно средних цен за квадратный метр на рынке первичной недвижимости, а что происходит на рынке вторичной недвижимости. Насколько цены на вторичный рынок, они коррелируются с изменениями цены на рынке первичной недвижимости? Или все-таки это более некий плавный график, плавная диаграмма изменения?
До начала введения государством программ по субсидированию ипотеки корреляция между первичным и вторичным рынком фактически кривые совпадали по изменению цены квадратного метра либо вверх, либо вниз. Но после того, когда начали вводить программы по стимулированию первичного рынка недвижимости, и если ключевая ставка была менее 10%, то разница в ставках даже по госпрограммам и на приобретение вторичного рынка недвижимости была несколько процентов. То есть, в принципе, не такая сильная разница, как это есть сейчас при более высокой ключевой ставке. То есть сейчас фактически, чтобы клиент приобрел объект недвижимости, президент подтвердил, что будет программа семейной ипотекой продлена до 30-го года с подтверждением условий, которые были ранее. У клиентов есть возможность купить вторичный объект недвижимости по ставке в рынок около 20%, либо приобрести подтвердили семейную ипотеку под 6%. Понятно, что спрос за счет этого инструмента переходит на объекты, которые можно приобрести с использованием семейной ипотеки. Есть спрос, соответственно, при высоком спросе цена начинает расти, потому что чем больше продаж, тем, соответственно, чаще застройщики повышают цены. К чему? Я сейчас плавно подвожу к ценам на вторичный рынок недвижимости. Сейчас при такой высокой ключевой ставке цены на вторичный рынок, они начинают снижаться, потому что клиенту, чтобы взять ипотеку на приобретение вторичной недвижимости, 20% – это очень-очень высокая ставка. Переплата по процентам очень серьезная. И фактически сейчас рынок вторички переходит к альтернативным сделкам, когда есть небольшая доплата при разнице жилья, а остальной взаиморасчет происходит за счет продажи объекта недвижимости и покупки нового. То есть фактически альтернативные встречные сделки проходят. Очень редко, в редких случаях, клиенты добирают ипотечными программами с ставкой 20%, но это, как правило, происходит для того, чтобы в моменте провести сделку и далее в течение 6 месяцев за счет каких-то инструментов загасить эту ипотеку. Потому что финансово невыгодно брать ипотеку по такой ставке. Очень большой процент. Еще разница между первичным и вторичным рынком в ближайшее время, как минимум, не будет сокращаться, пока ключевая ставка не будет возвращаться к цифрам однозначным, а не двузначным. При снижении ключевой ставки возможности у клиентов брать ипотеку на вторичный рынок вырастут, продаж будет больше, цены будут подниматься, и произойдет снижение разницы между ценой квадратного метра между первичным и вторичным рынком.
Все мы хотим сэкономить. Тем более сэкономить при таких высоких ценах, при приобретении недвижимости. И хотела поделиться с нашими слушателями советами о том, как это можно сделать при покупке квартиры. Ну, первый, наверное, очевидный момент, о котором мы говорили ранее, это покупка на старте продаж, если мы говорим о новостройке на стадии котлована. На этой стадии квартиры самые дешевые. Дисконт по сравнению с периодом ввода в эксплуатацию составляет 30-40, иногда 50%. Соответственно, очевидно, что такая покупка будет наиболее выгодна. Да, она наиболее рискованна, но, тем не менее, с точки зрения экономии, это наиболее привлекательный вариант. Тем не менее, несмотря на то, что Руслан сказал о том, что сезонность как таковая сегодня не работает, но иногда застройщики все-таки делают акции, например, новогодние. Это связано с разными факторами, в том числе закрытием отчетного года и так далее. Но следить за тем, что делает застройщик, какие он устраивает акции, сезонные скидки и так далее, все-таки необходимо, и можно что-то выгадать. Я бы еще сказала, что имеет смысл обратить внимание на квартиры, которые реализуются по уступке. Зачастую застройщик может рассчитываться со своими контрагентами квадратными метрами, и такая цена будет ниже, чем у застройщика. Поэтому все-таки имеет смысл присмотреться, тем более на более высокой стадии готовности, на более спокойном периоде реализации, посмотреть то, как появляются ли квартиры по уступкам. Иногда это имеет тоже экономический смысл. Обращайте внимание на низкие этажи, если для вас это не критично, и на последний этаж. Ну, естественно, мы не берем в расчет пентхаусы. И общайтесь с застройщиком, разговаривайте с ним, потому что иногда ваши аргументы могут быть услышаны. Если вы сможете убедить в том, что вам необходимо дать скидку. И еще бы я вам посоветовала делать так называемые оптовые покупки. Допустим, если вы хотите приобрести и квартиру, и машиноместо, и покупаете это вместе, возможно, застройщик в этом случае тоже пойдет вам навстречу и даст некий дисконт.
Я бы еще дополнил по поводу этажей. На моей практике еще предоставляется дополнительный дисконт при запросе на этаж номер 13.
Это действительно так? То есть суеверие все-таки имеет место быть?
Это действительно так. И так как определенное количество клиентов, если взять среднюю выборку, условно, клиент хочет купить при одинаковых параметрах и одинаковой цене квадратного метра 13 или 12 этаж, то пропорция будет в соотношении где-то 70 в сторону 12 этажа и 30 в сторону 13. И так как распроданность разная, на 12 больше, на 13 меньше, то есть инструменты для того, чтобы запросить дополнительную скидку.
Интересная история.
Да, по крайней мере, вот в моей практике за последние лет 10 это очень часто встречалось. Что еще я бы хотел отметить? Значит, в любом случае, Кать, мы сейчас проговорили базовые вещи, которые вот непрофессионал в крупную может брать и с высокой степенью вероятности может сэкономить на покупке. Но здесь еще нужно обращать внимание, все равно, когда вы покупаете на начальном этапе, все-таки критичность мышления должна присутствовать. При принятии решения о покупке вас должно привлекать в рекламном посыле от застройщика старт продаж. То есть, когда вы обращаете внимание на слово «старт продаж», ваш взгляд тоже точно зацепится, потому что старт продаж равно низкая стоимость квадратного метра, потому что это старт, это начало. Критичность мышления в чем? Что вы смотрите не просто старт продаж, а смотрите цены, по которым объект начинает реализовываться. Соотнесите цену квадратного метра по проекту на старте продаж минимум с двумя проектами, которые находятся в локации и сопоставимы по классу, по стадии готовности, по мощности застройщика, по наполнению с отделкой, без отделки, чтобы вы, в принципе, как клиент, либо подтвердите свою уверенность в том, что вы делаете правильный выбор, либо засомневаетесь. Если засомневаетесь, то, сделав несколько подходов, все-таки выберите тот объект недвижимости, который посчитаете экономически правильным, приобрести. Что еще следует отметить? Следует отметить ипотечные программы, которые действуют у застройщика. Да, то есть на данном этапе сейчас выгодно приобретать клиентам, подходящим под параметры семейной ипотеки и IT-ипотеки. Ставки выгоднее, интересней. И даже если вы располагаете суммой, полностью покрывающей стоимость приобретаемого объекта недвижимости, для вас выгоднее будет в моменте приобрести по ипотеке, условно, квартира стоит 20 миллионов. Семейную ипотеку лимит по объему выдачи 12 миллионов на одного заемщика. 8 миллионов оплачиваете собственными денежными средствами, 12 миллионов берете кредит под 6%, а 12 миллионов собственных средств, которые у вас есть, располагаете на вкладах по ставке 15%. 6 плюс против 15, математика очевидна. Да, то есть все-таки вот на эти вещи тоже имеет смысл обращать внимание. Также не отметайте, обращайте внимание, соотносите с своим семейным бюджетом и возможностями инструменты по рассрочке. Порой они могут быть очень интересными и финансово выгодными для вас.
И что же ждет рынок жилой недвижимости в ближайшие годы? Есть какие-то мысли? Какой прогноз?
Екатерина, ну мы же с вами не ясновидящие. Мы можем делать только экспертно наше видение по тому, куда будет двигаться рынок. На что мы сейчас можем опереться в своих прогнозах? На вводных от нашего президента по увеличению темпов ввода в эксплуатацию новых объектов недвижимости. То есть понятно, что весь ресурс и фокус исполнительной власти будет на том, чтобы увеличивать количество проектов и строить их, и вводить в эксплуатацию. Потому что ветхого жилья у нас в стране очень много. На этом будет фокус в том числе у государства. Объектов будет появляться больше, ветхого жилья будет становиться больше, аварийного жилья будет становиться больше. Так что тенденция на то, что рынок новостроек будет еще набирать обороты, это точно так. Я не беру сейчас очень серьезные стрессовые факторы. Понятно, что такие серьезные потрясения для граждан, они сказываются вообще на перспективах не только рынка недвижимости, а вообще всей экономики государства. Новостройкам быть, они будут развиваться. Финансовые инструменты по реализации объектов недвижимости, разрабатываемых застройщиками самостоятельно в комбинации с банками, будет продолжаться. Программы по государственной поддержке, которые сейчас существуют, их будет постепенно сокращать, делать более адресными. Ну, то есть понятно, почему сейчас поддерживают IT-семейную ипотеку. Нехватка IT-специалистов, специальная ипотека для стимулирования этой области. Семейная ипотека, также год семьи, все для граждан, чтобы увеличить рождаемость и демографическую ситуацию в стране поправить. То есть она становится ипотека адресной. Ну, так как у нас очень много граждан не подходит под данные типы ипотеки, чтобы в темпах не терять, застройщики и банки будут просто вынуждены, обязаны прорабатывать дополнительные инструменты по реализации. Конкуренция будет расти среди застройщиков. Она была высокая, но сейчас тренд будет еще на продолжение этой конкуренции. Будет укрупнение по застройщикам. Слабые будут поглощаться сильными застройщиками. Застройщики, которые сфокусированы на своем продукте, на своем объекте, которые оттачивают свое мастерство и качество своих проектов, они всегда были, есть и будут востребованы, потому что спрос на качественный продукт был, есть и будет. Развитие получит в ближайшее время, не то что в ближайшее время, уже получает, и тренд будет на увеличение спроса, увеличение количества предложений на рынке индивидуального жилищного строительства. Вот. И будем наблюдать за развитием программ арктической и дальневосточной ипотеки, которые также адресно сфокусированы на развитии данных регионов. Досрочный ответ. Я, наверное, отвечаю на него с периодичностью раз в месяц. Лучшее время для покупки недвижимости сейчас. Было, есть и будет. Если у вас есть запрос на покупку объекта недвижимости, вы идете и покупаете то, что вам нравится и что соотносится с вашими возможностями. Потому что угадать, правильно вы делаете приобретение, неправильно, упадут цены, вырастут, никто не знает. Это гадание на кофейной гуще. Потому что когда начался ковид и ввели программы по государственной поддержке, все думали, что рынок схлопнется в два раза. Этого не произошло, он фактически чуть ли не вырос в два раза после стимулирования. И все прогнозы, которые, если даже сейчас ретроспективно отследить, первые полтора-два месяца после начала ковида, после даже введения программ господдержки, такого спроса никто не ожидал. Так что на вопрос, когда лучше, сейчас Есть запрос на покупку, есть возможность приобрести. Изучаете рынок, анализируете и покупаете то, что вам нужно. Жить нужно сейчас, а не ждать светлого будущего.
С вами были Руслан Сырцов
и прекрасная Екатерина Фалалеева.
И подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии.
До новых встреч!